Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломейцева «Сила свидетельства».
Мы говорим о событии, которое не просто произошло 2000 лет тому назад, а которое сегодня касается каждого из нас, сегодня определяет нашу жизнь. И сегодня отображает наши взаимоотношения с теми людьми, или с той реальностью, точнее, которая нас окружает. Вы знаете, когда люди говорят о сошествии Духа Святого, очень часто мысли, сознание людей направляется на какие-то особые действия. Говорят о чем-то особо эмоциональном, говорят о чем-то чудесном. Обычно проявление Духа Святого связывается с какими-то чудесами, с какими-то особыми действиями, которые просто так люди не могут совершать. И действительно, Дух Святой сошед на землю. Действительно, Он, объединив в себе Церковь, тело Иисуса Христа, действительно Он совершал чудеса. Действительно, Он наполнял сознание людей вот этим эмоциональным стремлением приблизиться к Богу Отцу и к Богу Сыну. Он сам стал вот этим связующим звеном, которое соединило каждого человека, который положился на Иисуса Христа и уверовал в Него, соединило этой живой связью с Богом Отцом и с Богом Сыном. Тем не менее, есть один аспект, который, на мой взгляд, очень и очень часто остается незамеченным, когда говорят о Троице. И хочу вместе с вами еще раз вернуться к этим словам, которые когда-то Иисус Христос, Божий Сын, оставляя землю, произнес, сказал ученикам последнее слово. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава. Эти слова были сказаны в день Вознесения, но они говорили о том дне, который мы сегодня с вами вспоминаем. Книга «Деяния святых апостолов», 1 глава. Я буду читать с 5 стиха. Иисус Христос обращается к ученикам и говорит: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Посему они, садясь, спрашивали Его, говоря: «Не все ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу и будете Мне свидетелем, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Представьте себе такую ситуацию. Если бы какая-то фармацевтическая компания, которая долгие годы занималась разработкой нового лекарства, которое бы позволило вылечить смертельную опасную болезнь. Представьте себе, если бы после долгих лет исследований, после того, когда ученые умы вложили весь свой талант, все свои силы для того, чтобы получить это лекарство, после того, когда это все совершилось, компания положила это лекарство на полку и не сказала никому о его существовании. Это нелепо, это глупо, это недопустимо. Во-первых, это очень неразумное использование средств, которые были вложены в разработку этого лекарства. Во-вторых, это очень жестокое отношение к тем тысячам или, может быть, миллионам людей, которые страдают от этого заболевания и которые могли бы получить сейчас спасение или получить жизнь, если бы они только знали о том, что это лекарство существует. Для того, чтобы подобных проблем не допускать, в каждой компании существует так называемый отдел маркетинга или современным языком в американском мире называют его public relation. То есть отделы, которые занимаются созданием хорошего, доброго имиджа компании, и которые занимаются тем, чтобы продукт, который они производят, представить как можно большему количеству людей, чтобы люди могли узнать о нем, иметь хорошее о нем представление и пользовались бы этим продуктом. Вот так устроен экономический мир, механизм, в котором действует. Вы знаете, пришествие Иисуса Христа на землю было кульминацией всей истории. То есть на протяжении тысяч лет, с того момента, когда Бог, провозглашая свое слово согрешившему Адаму и Еве, и дьяволу, который их искусил, когда Бог сказал им, что будет тот день, когда семя жены будет поражать в голову вот этого змея, который искусил человека. С того момента Бог стал строить, Бог стал идти к этой точке, когда финальная точка, когда Христос пришел на землю. Христос пришел на землю для того, чтобы сделать самое важное – спасти человечество, спасти вас и меня, спасти многих и многих людей, живущих на земле. И после того, когда, смотри, тысячи лет строилось, была выполнена эта миссия, 3,5 года интенсивного проповедования, очень активной жизни. Христос творил чудеса, Христос провозглашал Царство Небесное, Христос пострадал, Он умер и воскрес. И была поставлена точка, выполнена та задача, которую Бог положил в вечности для того, чтобы спасти человечество. И после того, когда все это закончилось, Иисус Христос оставляет механизм. Он создает механизм, который позволил бы, который должен позволить, который позволяет весть о вот этой самой главной победе, которая когда-либо совершилась на земле, чтобы эта весть распространялась. Заметьте, Иисус Христос не создал отдела маркетинга. Он не создал такой отдел, который бы занимался распространением доброго имиджа о церкви. Иисус Христос не создал специального института, который разрабатывал бы методики о том, как весть о Его спасении сделать доступной людям. Иисус Христос создал простой механизм. Он сказал: «Дух Святой на вас сойдет, и вы, люди, которые познали Меня, люди, которые знаете Мое спасение, вы будете Мне свидетелями». Это очень важный принцип, дорогие друзья. Очень важная истина, которая имела свою кульминацию в день Пятидесятницы. Тогда, когда Дух Святой сошел на землю, вот тогда сказано, что Дух Святой принес силу. И я пошлю Духа Святого, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелем. Я хотел бы задать сегодня нам с вами этот вопрос. Как это происходит? Если те слова, которые были произнесены Иисусом Христом много лет тому назад, они сегодня действуют, почему сегодня, почему в нашей жизни мы не имеем христиан, не видим церкви, которые были бы наполнены вот этой идеей, этим духом, этим светом, которые жили бы тем, что они распространяют весть о Иисусе Христе, которые жили бы тем, что они наполнены светом, они живут этим источником жизни, из которого они питаются каждый день, и который распространяет свое влияние, свой свет на окружающих людей. Вы знаете, многие верующие попали в большие проблемы. Те, которые искренне хотели, пришли ко Христу и искренне хотели, чтобы они стали свидетелями. Эти проблемы заключались или заключаются сегодня очень часто в том, что, не имея ясного представления о том, как это действует, люди начинают ревновать, начинают искать этой возможности. Некоторые представляют так, написано: «Но вы примете силу». И они думают, они ожидают, что однажды Господь посетит их сверхъестественным переживанием. И после этого они встанут и пойдут, и будут провозглашать, и будут говорить. Некоторые пытаются добиваться этого переживания. Они ждут этого момента, они ждут этого времени, когда что-то произойдет. Попадают в разные неприятности, в какие-то эмоциональные переживания, в какие-то самые различные психические, психологические расстройства, которые мы видим очень и очень много сегодня. Вторая категория людей – это те люди, которые просто игнорируют все. Они говорят: ну, наверное, это сегодня не работает. Наверное, это работало вот тогда, в день Пятидесятницы, в дни апостолов, в дни Первой Церкви. А сегодня, наверное, ну просто мы живем. Я хотел бы сегодня вместе с вами, дорогие друзья, посмотреть на то, каким образом Дух Святой делает нас способными свидетельствовать. И я хочу уверить вас, что Слово Господне говорит точно. Говорит о том, что это касается каждого человека. Это касается тебя, дорогой друг. Это касается меня. Это касается всех остальных людей, которые считают себя верующими. Итак, мы рассмотрим библейское учение, которое говорит о том, что из себя представляет сила для свидетельства. Я хочу говорить о трех элементах, связанных с этим текстом. Во-первых, мы будем говорить о духовном методе свидетельства. О том, что когда Бог сказал, что вы примете силу, Он выразил это в определенных принципах, о которых Он говорил. Следующее, мы будем говорить о мотивации свидетельства, духовной мотивации для свидетельства. И в конце мы закончим тем, что мы посмотрим немножечко на духовные масштабы свидетельства. Итак, первый принцип, который виден в этом стихе – духовный метод свидетельства. Вы знаете, когда мы говорим о методе свидетельства, и мы будем говорить сейчас о трех его элементах, мы говорим не о трех различных методах. Некоторые люди говорят о том, что для того, чтобы мы свидетельствовали о Христе, говорить не надо, нужно жить правильно. Это действительно так. Действительно, нужно правильно жить. Но дело в том, что одно другого не исключает. Вот эти три метода в действительности представляют собой единое целое, состоящее из трех частей. Я хочу, чтобы мы сегодня, дорогие друзья, посмотрели на себя, посмотрели на свою жизнь и увидели себя в свете вот этой силы Святого Духа, которая делает реальностью наше спасение, и она же самая делает реальностью наше свидетельство. Вы знаете, когда Иисус Христос обращался к ученикам перед тем, как Он их должен был оставить, еще до того, что Он сказал, что Дух Святой придет, научит вас всему и обличит мир, и утешит вас и так далее, еще до этого, в 13 главе Евангелия от Иоанна, Он говорит о первом факторе свидетельства. Это свидетельство христианской любви. Опять-таки, дорогие друзья, это не мной придумано. Это не выдумки современных богословов. Это не разработка последних каких-то психологических школ. Это слова Иисуса Христа, который обращался к своим ученикам и который говорил им, если вы хотите, чтобы люди вокруг вас признали вас последователей Христа, необходим один важный элемент. Послушайте, 13 глава Евангелия Иоанна, 34 стих. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Братья и сестры, когда мы говорим о нашем свидетельстве, когда мы говорим о том, что мы могли быть эффективными провозглашателями, глашатаями вести Евангелия, мы говорим о библейских основаниях этого процесса. Иисус Христос обращался к людям, Он смотрел на своих учеников, Он говорит, что есть путь. Для того, чтобы вы сегодня, дорогие друзья, были свидетелями об Иисусе Христе, для этого вам нужно научиться любить друг друга. Это первый принцип. То есть церковь, в отличие от мира, обладает качествами, которые приводят в изумление людей, которые живут в мире. Мир живет по закону джунглей. Мир живет по принципу «выживает сильнейший». Мир живет по законам, в которых сильный подавляет бессильного. Мир живет по законам, когда человек делает что-то тому, от которого он ожидает что-то получить взамен. Церковь живет по другому принципу. Заметьте, Иисус Христос говорит, но вы примете силу. В чем эта сила выражается? В знамениях? В чудесах? Некоторые сегодня, когда говорят, вы примете силу, они прежде всего они думают, наверное, речь идет о том, чтобы мы приняли силу и сегодня могли повелевать болезням, сегодня могли повелевать погоде, сегодня могли повелевать людям. Посмотрите, сначала нужно начать с другого элемента. Но вы примете силу. Иисус Христос говорит, если вы хотите, чтобы люди видели в вас меня, живите так, чтобы любили друг друга. Итак, первый принцип действия Святого Духа. Дух Святой, наполняя наши сердца, дает христианам силу любить друг друга. Ни больше, ни меньше, друзья. Для этого нужна сила. Для того, чтобы мы любили друг друга, дорогие братья и сестры, нам нужна сила. Это не легкий процесс. Этот процесс, требующий посвященности, он требующий внутренней энергии, он требует того, чтобы переступить через свою обиду, он требует того, чтобы не заметить какую-то рану, которую тебе нанесли, он требует того, чтобы смотреть с открытыми глазами каждому человеку, с которым вы встречаетесь, но вы примете силу. И тогда сможете быть свидетелями. И тогда люди вокруг увидят, что эти люди чем-то отличаются. Они имеют что-то, что мы не имеем. Дорогие друзья, когда мы говорим о словах Иисуса Христа, они имеют реальное выражение. Реальное библейское выражение, дорогие мои. Это выражение очень ясно представлено. Но вы примете силу. Вы знаете, Писание говорит нам о том, что практически... Это доказано было в первой церкви. Посмотрите, еще раз вот эти стихи, которые мы уже сегодня читали, Деяния святых апостолов, 2 глава, 44 стиха. Финальный результат Дня Пятидесятницы подводится конец 2 главы. Послушайте внимательно, что здесь сказано, 44 стиха. «Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Посмотрите, вот этот мощный механизм, который подчеркнут здесь. Вот эта сила Церкви Христовой, когда Церковь жила вместе, все же верующие были вместе. В английском варианте написано «in one accord», «в согласии». Все же верующие были в согласии. Вот что играло колоссальную роль для свидетельства Первой Церкви. Вот что подчеркивало действенность того, что проповедовали апостолы. И сегодня нам с вами, дорогие друзья, если вы хотите сегодня прорыва в этих взаимоотношениях со Христом, чтобы Бог мог наполнить вас силою для свидетельства, просите сегодня Господа о том, чтобы Он исполнил вас Святым Духом, который сделал бы вас способным любить ближних. Чтобы вы сегодня смогли любить тех, кто сидит рядом с вами. Чтобы вы сегодня научились любить членов вашей семьи. Что вы сегодня жили, и ваше сердце было наполнено вот этим светом христианской любви, который был бы виден людям, которые живут вокруг. И когда люди увидели бы вас, они сказали бы, воистину этот человек не от мира сего. Точно эти люди живут не по законам этого мира. Эти люди живут по особым принципам, по принципам Небесного Царства. Это то, что было в первой церкви, друзья. Это то, что происходило тогда, когда Иисус Христос исполнил обещанное, послав Духа Святого на землю. Посмотрите, в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, с 1 по 4 стих, апостол Павел объясняет младенчество. Он говорит, в чем заключается проблема церквей, в данном случае Коринфской церкви. В Коринфской церкви было много самых различных дарований. Описаны самые разные дары, к которым люди стремились и которые появлялись в церкви в Коринфе. Но всех их апостол Павел называет младенцами. Он говорит, что вы не способны сегодня светить вокруг. Почему? Младенчество переживаете. Послушайте, в чем это младенчество выражалось. 3 глава, 1 Коринфянам, с 1 стиха. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете?» Посмотрите, он сравнивает тех, кто исполняется Духом Святым, и тех, кто не исполняется. Он говорит о том, что возможно сейчас есть, дорогие друзья. Со времени сошествия Духа Святого на землю у каждого христианина есть эта возможность. Возможность исполняться Духом Святым. Представлять себя, свое сердце, свою жизнь вот этой очищающей силе Божией, которая может обуздать наш эгоизм, которая может дать нам силы переступить обиду, которая может сделать нас способными делать добро тем, кто делает нам, может быть, зло, а может быть, просто равнодушен к нам. Братья и сестры, давайте сегодня, в этот день Троицы, день Пятидесятницы, сегодня поднимем наши глаза к небесам, сегодня попросим у Господа вот этого исполнения Его силой. Давайте предоставим себя действию Святого Духа, который нас сегодня научил бы улыбаться друг другу, который нас сегодня научил бы смотреть открытыми глазами к тем людям, которые вокруг нас. Это первое качество свидетельства. Вы знаете, сегодня вокруг нас тысячи неверующих людей. И очень многие из этих неверующих людей уже встречались с верующими, уже слышали о Христе. И причина, почему сегодня не в церкви, или одна из очень больших причин, заключается в том, что придя туда, они не увидели там людей, которые бы любили. Они увидели там фракции, они увидели там противостояние, они увидели там непонимание, они увидели там вражду. Я не говорю о том, что верующие люди избавлены от разных мнений, от разных подходов. Безусловно, нет. Мы все люди. Там, где два человека, там будет три мнения. Речь идет о том, что верующие люди имеют силу свои разные мнения уступать для того, чтобы мы могли иметь одно. Для того, чтобы сила единства Христова объединила нас у Христа, объединила нас Духом Святым, который наполняет наши сердца. Так это первый принцип. Для того, чтобы научиться любить, нужно расти во Христе. Братья и сестры, когда вы последний раз говорили плохое про кого-то? Когда вы за спиной бросали реплики? Когда вы последний раз камень в сердце держали на кого-то? Покайтесь сегодня, друзья. Сегодня день. Сегодня дайте место Духу Святому. Сегодня предоставьте себя, чтобы Он исполнил вас собою. Тогда мы сможем быть свидетелями. Тогда мы, нашей жизнью, нашей церковью, мы будем светить вот этим мощным прожектором, этим мощным маяком, который будет оживлять сердца людей. Второй принцип. Это не только свидетельство христианской любви, это свидетельство христианской жизни. Свидетельство христианского характера. Посмотрите, 1 Петра 2 глава 11 стих. Апостол Петр обращается к людям, которые жили тогда в тяжелое время, и говорит им следующие слова. «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Это второе качество. Вы знаете, часто, очень часто мы попадаем в такие ситуации, когда мы не можем говорить. Но дело в том, что мы больше говорим тем, как мы живем. Очень многие люди даже и не будут слушать. Они даже не будут открывать Библию. Для них Библия ничего не значит. Но все вот эти люди, они будут читать письмо, написанное в вашем сердце. Они будут читать Божье Слово, которое в вас выражено. Они будут видеть практический результат того, что Иисус Христос делает в вашей жизни. Именно поэтому апостол Петр пишет во втором послании к Коринфянам, в 3 главе, с 3 стиха, послушайте, «Вы показываете собой, что вы письмо Христово». Через служение наше написано не чернилами, но чем? Но Духом Бога Живого. Вот этот Дух Святой, который сошел в день Пятидесятницы, вот этот Дух пишет в вашем сердце. Вы можете делать вид благочестивого человека, вы можете иногда говорить правильные слова, но вы знаете, люди вокруг вас видят вашу картину. Они знают, что написано в вашем сердце. Они верят в ваши действия. Рассказываю такую историю об одной королеве, которая очень хотела посмотреть на народ. И она переодевалась, она делала какой-то макияж, делала себя неузнаваемой. Приходила на вечеринки, на какие-то танцы, где люди вращаются. Хотела быть в обществе незамеченной, посмотреть, что там происходит. Но вы знаете, ее всегда выдавало одно качество. Как только она шла, все сразу видели, кто это такой. Дело в том, что у нее оставалась королевская осанка. У нее оставалась королевская походка. Вот эта походка, которая была присуща ей. Вот этот почерк движения, эти жесты, которые невозможно спрятать. Когда мы говорим о нашем христианстве, что видят люди вокруг нас? Какие жесты они видят? Какие эмоции они видят? какой свет льется из нас, каким образом мы коммуницируем идею. Что мы коммуницируем? Вы знаете, один мудрец сказал: живите так, чтобы вам не стыдно было продать вашего семейного попугая. Живите так, чтобы вам не стыдно было, когда будет известно то, о чем вы говорите дома. Живите так, чтобы не стыдно было ваши мысли показать людям. Нам часто кажется, что это незаметно людям. Нам часто кажется, что мы представляем христианство, представляем себя, представляем свою церковь каким-то образом. Но на самом деле, кроме этого маленького представления, которое мы показываем, люди видят еще тысячи маленьких деталей. Они видят ту искру в глазах, или добрую, или злую. Они видят тот гнев или расположение в вашем голосе. Они чувствуют ваше отношение к начальству, ваше отношение к людям страдающим, ваше отношение к тем, кто вокруг вас. Они вас видят. И этим вы говорите гораздо больше. Исполнение Духом Святым преображает наш характер в подобие характера Христова. Если человек проводит время с Иисусом Христом, его речь, его мышление, его действия, его оценки будут определены Христом. Они будут отображать Христа. Вот в чем сила слов Христа. Но вы примите силу, дорогие друзья. Я сегодня на нашей группе общения задал вопрос молодым людям, которые ходят в эту группу. Я задал вопрос: когда вы последний раз свидетельствовали о Христе? Вставал ли перед вами этот вопрос, что в этом задача церкви, в этом наша с вами задача, дорогие друзья. В этом задача каждого христианина. Это повеление не отменено сегодня, но вы примете силу и будете мне свидетелями. Кроме свидетельства любви друг к другу и кроме свидетельства христианской жизни, мы очень ясно видим в Писании еще один вид свидетельства. Это свидетельство уст. Это тогда, когда мы открываем уста и говорим. И опять-таки, это единое целое. Мы не можем отказаться от свидетельства любви друг к другу, от свидетельства нашей жизни. Точно так же мы не можем отказаться от свидетельства уст. Мы должны говорить о Христе. Мы должны открывать свои уста. И мы должны искать возможности сказать людям, которые Его не знают. Вы знаете, только тогда, когда мы исполняемся Духом Святым, мы способны будем свидетельствовать о Христе. Во-первых, Дух Святой побуждает нас к свидетельству. Он дает нам это побуждение. Он вкладывает в наше сердце желание. 2 Тимофею, 1 глава 7 стиха, апостол Павел пишет к Тимофею, к своему ученику, и говорит: «Ибо дал Бог нам духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым. Это то, о чем говорит апостол Павел своему ученику Тимофею. Это то, о чем нам сегодня нужно напоминать постоянно, что Бог дал нам духа небоязни, что Бог дал нам духа стыда, когда мы стыдимся сказать о Христе. Очень многие люди не осознают эту ценность силы Христовой. Я как-то прочитал одну историю, когда пастор летел в самолете, он сел рядом с человеком, и этот человек был очень хорошо одет, он читал Wall Street Journal, это такая газета для бизнесменов. И потихонечку они разговорились, этот человек говорит: я работаю для большой компании, я недавно закончил университет, я получил большое продвижение, я, кстати, имею большую перспективу, чтобы стать региональным директором этой компании. И наша компания вообще-то присутствует почти во всех штатах Соединенных Штатов и так далее. Он стал рассказывать. Этот пастор сидел и представлял себя: ну кто я такой? Я маленький пастор небольшой церкви. Я, конечно, не сравним с этим человеком. Но постепенно он стал молиться, и он стал обращаться к Господу, и разговор продолжался. И он стал ему говорить: вы знаете, я принадлежу к организации, которая имеет офисы по всему миру. По всему миру. Мы уже давно-давно освоили Соединенные Штаты, и наша организация, она очень огромная. Он спрашивает: а как же финансируется ваша организация? Она говорит: финансируется, есть отец и сын, которые владеют всем этим делом. И у них достаточно денег, у них достаточно ресурсов. Как только нужны, они сразу посылают. Этот человек спрашивает, а насколько мотивированы ваши люди? Он говорит, они мотивируются духом. У них есть дух такой, который делает их способными эту идею продвигать по всему миру. А какие же у вас бенефиты, какие льготы? У нас прекрасный пенсионный план. Вы знаете, я сегодня здесь с вами разговариваю, в это время мне строится дворец, который я получу сразу, когда я выйду на пенсию. Этот человек спрашивает, вы знаете, я очень много знаю компаний, но если вы так хорошо рассказываете, я никогда не слышал о такой компании. Он говорит, да вообще эта компания уже 2000 лет. Тогда этот человек понял, вы говорите о церкви. Это действительно так. Сравните, сравните хотя бы чуть-чуть, хотя бы примерно, что мы имеем в Иисусе Христе. Люди хвалятся своими компаниями, которыми они даже не владеют, из которых их могут уволить, которые могут рассыпаться. Но когда мы проповедуем Иисуса Христа, нам нужно осознать ценность того, что мы имеем в Нем. И вы только тогда, дорогие друзья, сможете это осознавать, когда вы будете посредством Духа Святого иметь общение с Ним. Когда вы будете познавать Его, когда вы будете открывать Его богатство, когда вы будете знать ценность, тогда вы сможете открыть уста и не стыдиться. Тогда вы действительно сможете говорить, что да, я знаю путь к чему-то очень ценному, что вам сегодня нужно. Это невозможно сделать человеческой силой. Для этого нужна сила Духа Святого. Я хочу попросить вас, дорогие друзья, на следующей неделе, или давайте в течение следующих 2-3 недель, месяца, поставьте перед собой эту цель. Начните молиться Господу о том, чтобы Он помог вам увидеть ценность христианства так, чтобы вы захотели о нем говорить другим. Просите Бога об этом. Научитесь видеть эту ценность, и тогда ваши уста откроются. Тогда вы будете способны говорить о нем. Кроме того, Дух Святой дает слово свидетельство. Он не только дает мотивацию, он не только побуждает нас, он дает что сказать. Во-первых, Дух Святой – автор Библии. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную». Посмотрите, сам Бог утверждает, Он говорит, что вот то, что здесь написано в этой книге, достаточно для того, чтобы человек признал, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Поэтому нам, верующим людям, просто – нам не нужно изобретать специальный метод. Нам не нужно специальные убедительные какие-то средства находить. Все, что нам нужно делать, нам нужно быть послушным этому слову. Нам нужно это слово взять и донести до людей. Для этого нужно его знать. Дух Святой – автор Библии. И поэтому Дух Святой сегодня учит нас, Он сегодня дает нам слово, Он сегодня говорит нам о том, чтобы мы могли провозглашать эту истину. Знание слова, его практическое применение, жизнь по слову поможет нам доносить до окружающих нас людей ту истину, которая слово несет сердцу нуждающемуся в спасении. Вспомните Филипп и Евнух. Евнух едет и читает книгу пророка Исаии. Филипп к нему пристал в колесницу, и Филипп объяснял ему то, что написано. Вспомните апостола Павла, когда он проповедовал в Афинах. Казалось бы, это люди, которые не знают абсолютно Бога. Да, он, правда, не цитировал там места Священного Писания, потому что эти люди, скорее всего, не были знакомы с Библией. Но посмотрите, то, что Павел проповедовал там, он взял почти слово в слово из 66 главы книги пророка Исаии. Он взял Божье слово, и он увидел, что этим людям нужен сейчас вот этот отрывок, вот эта часть, этот текст Священного Писания. Для этого нужно погрузиться в слово. Этого нужно позволить, чтобы Дух Святой наполнил нас сознанием Божьей истины, чтобы мы были способны говорить о ней. У нас есть класс «Первые шаги веры», где молодые люди готовятся к тому, чтобы принять крещение, знакомиться с основами Библии. Я там прошу их, чтобы они учили 2, 3, 4 стиха за неделю. Вы знаете, для многих это трудно сделать. Я хочу объяснить им, и я хочу объяснить вам, что, дорогие друзья, нам просто необходимо знать Священное Писание. Нам необходимо наполнить свое сознание Божьим Словом, чтобы мы способны были помнить его тогда, когда оно потребуется для того, чтобы говорить о нем. Третье. Дух Святой действует в сердцах слушающих. Это не только наши мотивации, это не только слово, которое мы говорим, но это наша молитва. Апостол Павел пишет в 1 Коринфянам 3 глава 6 стих: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог взращивающий». Вот это то, что должно быть в сознании каждого из нас. Наше дело – любить друг друга. Наше дело – жить христианской жизнью. Наше дело – свидетельствовать об Иисусе Христе. И при всем этом уповать на действия Святого Духа. Просить Его, чтобы Он сделал эти изменения. Деяния, 2 глава, 47 стих, посмотрите. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Второй важный принцип, касающийся силы свидетельства, это духовная мотивация свидетельства. Посмотрите, Иисус Христос говорит: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Речь идет о том, что Бог каким-то образом побуждает нас. И существует два пути, как Бог нас побуждает. Первый путь, очень ясно, это послушание Отцу. То есть, если человек становится Детем Божьим, и написано, когда верующий человек присоединяется ко Христу, то тогда он взывает «Авва Отче» Духом Святым. То есть, Дух Святой соединяет его с Отцом, он делает его частью небесной семьи. Если это происходит, вот тогда слова Иисуса Христа, обращенные к вам, они будут для вас обязательны. Вы не сможете пройти и остаться безразличными. Посмотрите, Иисус Христос говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего». Это качество детей Божьих. Это качество крещенных Духом Святым, тех, кто пришел к познанию Иисуса Христа. Это качество тех, кто имеет Дух, тот, который у Господа, потому что он способен слушать то, что говорит Господь. «Овцы мои слушаются голоса». То есть мои повеления для них значат, и очень много значат. Послушайте самое главное повеление Иисуса Христа. Матфея, 28 глава, 18 стих. «И приблизившись, Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это слова Иисуса Христа, ясное повеление, касающееся сегодня нас с вами. Итак, идите. Если мы дети Божьи, если мы послушны Иисусу Христу, мы не сможем пройти мимо этого повеления. Мы будем жертвовать собой, своим временем, своими силами. Моя жена сейчас познакомилась с одной женщиной, которую никогда не видела. Она живет далеко, на Гавайях. Но эта женщина интересуется Иисусом Христом. Мы передали ей как-то несколько кассет, передали ей несколько книг. Эта женщина очень часто звонит. Вчера около часа она говорила, сегодня утром еще не успели проснуться, она уже звонит. Проповедь Иисуса Христа требует времени. Требует того, чтобы вникнуть в жизнь этих людей. Требует того, чтобы посвятить им часть себя, чтобы сопереживать с ними, чтобы чувствовать их боль, чтобы жить их жизнью. Так мы приходим ко второму принципу. Это любовь к погибающим. Это вторая мотивация. Если мы исполнены Духом Святым, мы будем чувствовать, дорогие друзья, то же, что чувствует Бог, когда Он смотрит на людей погибающих. Мы будем искать методы, мы будем искать варианты. Представьте себе, если бы вы проходили мимо реки, и вы увидели бы, что там дети тонут. Что бы вы делали? Вы, наверное, били бы тревогу. Да, вы, может, не умеете плавать, и, может быть, вода холодная, но вы бы что-то делали, вы бы звонили, вы бы искали возможность что-то бросить, какой-то спасательный круг. Сегодня миллионы христиан проходят мимо миллионов детей, тонущих. Тонущих в омуте греха и в прямом и переносном смысле, духовно, морально, физически. И у них ни одна жилка на лице не дрогнет. И они спокойно проводят время. И они тратят свое время и силы для того, чтобы добиться своего, посостязаться друг с другом. Посмотрите, что говорит Иисус Христос, 3 глава Евангелия Иоанна, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Я хочу задать вам сегодня вопрос, дорогие друзья, как вы относитесь к погибающим людям? Если в вашем сердце вот это желание, эта жажда помочь, спасти тех, кто приговорен к смерти, протянуть им руку помощи, сделать то, что в ваших силах. И у каждого из нас есть что-то, что мы можем сделать для этого. Последнее, мне хотелось бы обратить внимание на духовный масштаб свидетельства, о котором здесь сказано. «И будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Первое, с чего начинает Иисус Христос, Он начинает с Иерусалима. Он начинает с ближайшего окружения. Он говорит, вы будете мне свидетелями. Вы знаете, очень многие люди пытаются свидетельствовать о Христе тогда, когда они не производят доброго эффекта вокруг себя. Вы можете сказать, что я не произвожу вот этого доброго влияния на окружающих людей, ну потому что ну, вокруг меня такое окружение тяжелое. Это неправда. Это неправда. В любой ситуации, где бы вы ни находились, вы можете и вы должны евангелизировать. Евангелизируйте ваших детей, евангелизируйте ваших близких, евангелизируйте жизнью, влияйте на них, воспитывайте в них благородный характер, воспитывайте в них христоподобное отражение, воспитывайте в них то, что было бы привлекательно, то, что бы делало их отличающимися от мира, то, что бы делало их притягательными, чтобы они действительно излучали из своих глаз вот этот свет любви Христовой. Начните со своего дома. Это вот тот круг людей, с кем вы работаете. С кем вам не нужно знакомиться. Вам не нужно прилагать какого-то усилия. Они вас знают. У вас уже дорожки протоптаны. У вас уже открыта вот эта сфера. Вы только можете молиться о них и говорить им. Сказать им нужное слово. Посочувствовать им. Протянуть им руку. Помочь им. Показать им свою веру. Показать им силу и богатство, которое вы имеете в Иисусе Христе. Начните с этого. Очень многие люди, к сожалению, начинают с того, что они евангелизируют мир. Но нужно начать с того, чтобы определить свое влияние в том кругу, который вас окружает. Ваша семья, ваша работа, учеба ваша. Я как-то читал одну историю об одном пожилом человеке, который работал вахтером в метро. Мимо него постоянно тысячи людей проходят. И вот однажды он обращается к одной из женщин, которая проходила там, и говорит, я хочу поблагодарить вас. Хочу сказать вам спасибо. Она говорит, за что? Я никогда вас не видела, я никогда вас не знала. Вы знаете, я здесь много лет работаю. И каждое утро, когда вы проходите, я знаю время, в которое вы проходите. Вы каждое утро очень приветливы были ко мне, и всегда говорили доброе утро, всегда улыбались. И однажды я видел, когда вы, ехав по эскалатору, читали Библию. Я тогда понял, вот в чем секрет этой любви, которая излучается из глаз этой женщины. Я заинтересовался этой книгой, я купил ее. Я теперь стал христианином. Вы знаете, это то, что делает наша жизнь. Это то, что происходит даже без слов. Это то, что видно в нас. Я хотел бы спросить вас, как ваш Иерусалим? Как вот та сфера людей, которые вокруг вас? Какого Христа они видят в вас? Видят ли в вас Его или нет? Второе действие. Иисус Христос говорит в Иерусалиме и в Иудее. Та следующая группа людей – это люди, которые нас понимают. Иудеи были теми людьми, у которых была та же религия, та же культура. И христианам первым было легко им говорить. У нас тоже есть такие люди. Есть такие люди, которых вы не знаете, но они на одном с вами уровне. У них вместе с вами одни интересы. У них та же самая оценка того, что происходит вокруг. Культура одна и та же. Язык один и тот же. Но для того, чтобы с ними поговорить, нужно сделать шаг. Нужно с ними познакомиться. Нужно немножечко сделать шаг дальше чуть-чуть. Иисус Христос говорит, смотрите, проповедуйте в Иерусалиме и проповедуйте еще и в Иудее. Проповедуйте тем людям, которые дальше от вас, которых вы не знаете, с которыми вам легко будет говорить. Он на этом не останавливается, он говорит, проповедуйте еще и в Самарии. Самария – это третья ступень, это люди, враждующие с нами. Для того, чтобы первым ученикам проповедовать в Самарии Иисусу Христу, нужно было допустить тяжелое переживание и страдание церкви в Иерусалиме, чтобы эта церковь могла разбежаться по другим местам, и чтобы люди пришли в Самарию и стали там проповедовать. Это трудно. Люди, которые говорят на другом языке, люди, у которых традиции другие, люди, которые нестандартные. Вы знаете, попробуйте проповедовать пьяницам или наркоманам, или хиппи каким-нибудь, у которых другая философия, у которых другие взгляды на жизнь, другие ценности. Иисус Христос говорит, проповедуйте. Я дам вам силу для свидетельства в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии. И заканчивает, и даже до края земли. Это та категория людей, которым мы безразличны. Мы даже не знаем, что они существуют. Это люди, которые далеки от нас. Люди, которые нас сильно не волнуют. Но Иисус Христос говорит, если вы позволите Духу Святому действовать в вашем сердце, вы будете мне свидетелями. Посмотрите, послание к римлянам, 1 глава, 14 стих, апостол Павел говорит, Я должен и еленам, и варварам, и мудрецам, и невеждам. Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме. Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Во-первых, Иудею, потом елену. Как хотелось бы, чтобы эти слова стали девизом каждого из нас сегодня. Чтобы в этот день Троицы мы могли представить свое сердце, чтобы Дух Святой исполнил нас собою и сделал нас действительно своими свидетелями.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!